Таков же он и в качестве оратора. Декоративность ему не свойственна. Это могло бы быть плюсом, если бы скаредная политика Милюкова так явно не нуждалась в маскировке, или если бы у него было, по крайней мере, объективное прикрытие в виде великой традиции. Но у него не было и малой. Официальная политика во Франции, квинтэссенция буржуазного эгоизма и вероломства, имеет два могущественных подспорья – традицию и риторику. Помножаясь друг на друга, они окутывают защитным покровом каждого буржуазного политика. Даже такого прозаического клерка крупных собственников, как Пуанкаре. Не вина Милюкова, если у него не оказалось патетических предков, и если политику буржуазного эгоизма ему пришлось проводить на рубеже Европы и Азии. Наряду с симпатиями к Керенскому, читаем мы в воспоминаниях эсера Соколова о февральской революции, с самого начала существовала большая, ничем не прикрытая и по-своему странная антипатия к Милюкову. Мне не было понятно, да непонятно и теперь, почему этот почтенный общественный деятель был так непопулярен. Если бы филистеры поняли причину своего восхищения Керенским и своей нелюбви к Милюкову, они перестали бы быть филистерами. Страница 199. Буржуазный обыватель не любил Милюкова, потому что Милюков слишком прозаично и трезвенно, без прикрас, выражал политическую сущность русской буржуазии. Глядя на себя в милюковское зеркало, буржуа видел, что он сер, корыстен, труслив и, как это обычно бывает, обижался на зеркало. Замечая со своей стороны недовольные гримасы либерального буржуа, Милюков спокойно и уверенно говорил: «Обыватель глуп». Он произносил эти слова без раздражения, чуть ли не с лаской, желая сказать: «Если сегодня обыватель не понимает меня, не беда, поймет позже». В Милюкове жили основательная уверенность в том, что буржуа его не выдаст, и, повинуясь логике положения, потянется за ним, Милюковым, ибо больше ему некуда идти. И действительно, после февральского переворота все буржуазные партии, даже правые, шли за кадетским вождем, поругивая и даже проклиная его. Иначе обстояло дело с демократическим политиком социалистической окраски, с каким-нибудь Сухановым. Это был непростой обыватель, наоборот, профессиональный политик, достаточно изощренный в своем маленьком ремесле. Умным этот политик не мог казаться, ибо слишком било в глаза постоянное противоречие между тем, чего он хотел, и тем, к чему приходил. Но он умничал, путал и надоедал. Чтобы повести его за собой, надо было обмануть его, не только признавая за ним полную самостоятельность, но даже обвиняя его в избытке командования, самовластия. Это льстило ему и примиряло с ролью услужающего. Именно в беседе с этими социалистическими умниками Милюков и бросил свою фразу: «Обыватель глуп». Это была тонкая лесть: «Умны только мы с вами». На самом же деле Милюков именно в этот момент вдевал демократическим друзьям кольцо в нос. С этим кольцом они и были впоследствии сброшены. Личная непопулярность не позволила Милюкову стать во главе правительства. Он взял иностранные дела, которые составляли его специальность и в Думе. Военным министром революции оказался уже знакомый нам крупный московский промышленник Гучков, в молодости либерал с авантюристической складкой, затем доверенное лицо крупной буржуазии.